Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Военным преступлением назвал обстрел города Гинджа президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своем обращении к нации он также заявил, что армия республики взяла под контроль город Физули в Карабахе. По словам Алиева, еще освобождены несколько сел Физулинского района. Ранее город Физули, армянское название Варанда, был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Он находится в 40 километрах от столицы НКР Степанакерта, азербайджанское название Ханкенди. Ночью стороны Карабахского конфликта продолжили обвинять друг друга в обстрелах населенных пунктов. Так, Азербайджан сообщил о 13 погибших и более 50 раненых во втором по величине городе страны Гинджи. В НКР, в свою очередь, заявили, что ракетным ударом подверглись города Степанакерт и Шуши. В Ереване опровергли атаку по городу Гинджа. Подробнее о происходящем побеседуем с независимым экспертом по постсоветскому пространству, политологом Андреем Суздальцевым. Он с нами на связи. Андрей Иванович, приветствую.
Добрый день.
Андрей Иванович, анонсировали выступление Алиева, оно началось, судя по тому, что стали поступать сообщения на ленты информагентств, и из последнего Алиев назвал вот этот обстрел города Гинджа военным преступлением, и цитирую: «Если мировое сообщество не хочет наказывать виновников, то накажем их мы, на поле боя дадим им ответ». Можно сказать, что, во-первых, Гинджу уже по сведениям Азербайджана обстреливали, и также были погибшие. Этот город находится за пределами вот этой зоны, да, Нагорного Карабаха. Это город, да, на территории Азербайджана. Так вот, но сейчас риторика поменялась. Можно сказать, что вот такой ответ Ильхама Алиева, он свидетельствует о том, что Азербайджан не собирается ни в коем случае прекращать вот этот конфликт и будет добиваться разрешения военным путем.
Конечно, он не собирается это делать. Надо сказать, что Алиева подталкивает несколько факторов, ну, два из них главных. Первый – это, конечно, внутренняя ситуация, он не может не быть победителем. И он по ситуации в стране, надо сказать, в Азербайджане ситуация и политическо-экономическая сложная. Там есть последствия, в общем-то, эпидемии, там очень тяжело проходит она. Там есть последствия падения цен на нефть, главного экспортного товара Азербайджана. И, конечно, сильная оппозиция. Оппозиция, которая не хочет, чтобы дальше продолжался этот вот авторитарный тренд передачи власти по наследству. И поэтому азербайджанскому лидеру надо обязательно победить. Это не только это несколько сел взять, надо решить проблему. Мы тоже сначала подумали, что вот, ну, сейчас 2-3 села возьмут, вот пройдут переговоры в Москве, это будет перемирие, перемирие тоже хороший вариант для представления этого как некая победа, и все успокоится на какое-то время. Нет, как видите, не успокоилось, и наша дипломатия здесь, конечно, не помогла. Это первый факт. Второй фактор, конечно, надо учитывать, что Баку находится под контролем Анкары. Это сейчас практически, ну, если не колония, то такой, знаете, протекторат турецкий, который надвигался на Азербайджан давно, не первый десяток лет. И, в общем-то, сейчас, конечно, и боевые действия, и непосредственно в боевых рядах, и, сказать, при помощи боевиков, которые стали переброшены, такая своеобразная мусульманская гвардия Эрдогана, бои будут продолжаться. Фактически, это турецкая война. Так что я лично сам с самого начала говорил еще в июне месяце, когда вот начались события, июльские события, что вопрос Нагорного Карабаха сейчас мы должны будем решать между Москвой и Анкарой. Как бы нам это ни хотелось. Напоминаю, что 10 числа, когда были переговоры в Москве, то, в общем-то, все радовались то, что вот в нашу зону влияния, в постсоветское пространство, мы не допустили региональную державу соседнюю. Оказывается, она присутствует гораздо более сильнее, если идти на поле боя. Вот такая ситуация, то, что война будет продолжаться.
Угу. Еще из заявлений Алиева взяли под контроль, по словам президента Азербайджана, вооруженные силы республики город Физули в Карабахе. В НКР его называют Варанда. Но здесь, наверное, важно подчеркнуть, что он находится по карте в 40 километрах, если по дороге измерять чуть более 50, но это примерно час с небольшим езды на автомобиле. И плюс ко всему, от него действительно идет нормальная асфальтированная дорога. То есть там уже не бездорожье, да, там уже может проехать различные колесная техника и прочее-прочее. Вот если эта информация верна, если мы допускаем, что действительно этот город перешел под контроль Азербайджана, означает ли это, что серьезная угроза нависла над Степанакертом?
Она, угроза была с первого дня. Напоминаем, что Степанакерт неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Обстреливали старые системы ГРАД, которые есть на вооружении азербайджанской армии, обстреливали и поставленные в Баку белорусскими властями системы залпового огня. Вот китайская, белорусская такая разработка «Полонез». Вот «Полонез» впервые использовался в боевых действиях, именно против Степанакерта. Степанакерт бомбят. Это уже стало какой-то традицией. Но сейчас говорить о том, что вот сейчас они прорвутся непосредственно к городу, ну, вы знаете, азербайджанцы, конечно, двигаются вперед, но двигаются с большими трудами, с большими потерями. Потому что армия Нагорно-Карабаха, ну, там частично она пересекается с армией самой Республики Армении, они, конечно, всю землю эту знают, для них она родная, там пристелен каждая кочка и каждый, что называется, каждый овражек. И это горы, то есть это такой, знаете, почти афганский формат. Так что если сказать, что они прям прорвутся и займут Степанакерт в ближайшие дни, я бы так не сказал. Там будет жесткое сопротивление. Но они на это надеются. Конечно, захват Степанакерта означает такой перелом, и, в общем-то, Армения получит еще волну очередных беженцев, которые уже она получила сейчас.
Азербайджан сообщает, что обстрел по Гинже армянские вооруженные силы вели оперативно-тактическими баллистическими ракетами «Скат-Р-17». Это советские ракеты. Да. Так вот, Гинджа – второй по величине город Азербайджана. А что, там не срабатывают ПВО или Р-17, они преодолевают любую противовоздушную оборону?
Преодолевают, потому что, во-первых, это близко, это очень, просто не успевают отреагировать. Там расстояния все очень небольшие. Горная местность, и, в общем-то, перехват очень сложный. Это не авиация. В общем-то, ну, еще и точка У там использовали с армянскими частями. Ну, в принципе, техника старая, относительно старая. Вот. Но, тем не менее, это еще, надо сказать, что боеготовность и способность воевать азербайджанской армии, несмотря на то, что она насыщена современным оружием, напоминаю, что многие годы, с нулевых годов Азербайджан закупал оружие со всего мира, включая и от нас, что очень вызывало большое возмущение в Ереване. В общем, там есть чем воевать, но вот именно способность оружия использовать эффективно оставляет вопросы. Поэтому то, что ПВО зевает регулярно в Азербайджане, в этом нет никаких сомнений. В общем-то, ну, конечно, в общем-то, то, что второй город по численности населения, то есть такой вот крупнейший центр Азербайджана под обстрелом, сказывается на настроениях населения. Потому что, конечно, в их понимании это должна быть, как они называют, язвой удалена, и Нагорно-Карабах должен стать азербайджанским. Поэтому вот это подпитывает еще больше такие вот воинственность вот этого славного народа. Но, с другой стороны, мы понимаем, что армянская армия, она очень мотивирована. Очень мотивирована, и она, конечно, будет драться до последнего.
Что касается потерь, мы слышали различные цифры о потерях противника и со стороны Армении. Они озвучивались и со стороны Азербайджана, и всегда они, ну, такие масштабные и многочисленные. Сейчас несколько в других цифрах Ильхам Алиев озвучил потери Армении. Он сказал, что на сумму не менее 2 миллиардов долларов азербайджанцы либо уничтожили, либо захватили в качестве трофеев военные техники армянской. Вот как бы вы оценили эту цифру? 2 миллиарда долларов?
Ну, конечно, на войне обманывают все. Вот, допустим, потери в живой силе обычно в 10 раз увеличивают противника и раза в 3-4 уменьшают свои. Потери вот такого рода, как военной техники на 2 миллиарда долларов, ну, трудно понять, откуда на такую сумму у армян военной техники, кто им так поставил на таких объемах. 2 миллиарда – это очень солидно, но, в общем-то, практически-то несколько полков танковых, это несколько очень мощных современных ракетных комплексов, типа вот С-400, то есть таких, которых армян нету. Я думаю, что, конечно, Алиев преувеличивает. Конечно, есть потери армянской боевой техники, кстати, и азербайджанская тоже. Там техника истребляется, это война таких моторов, но думаю, что он, конечно, преувеличивает.
Как заявил пресс-секретарь Постпредства России при Организации Объединенных Наций, Совбез ООН проведет 19 октября консультации по Нагорному Карабаху. Их инициировали как раз-таки сопредседатели той самой Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция и США. Могут какие-то судьбоносные решения быть приняты, или это вот такая очередная встреча?
Понимаете, какая проблема? Вот в нашей вот дипломатии и вот вообще-то вот международной аналитике принято обычно очень так бурно обсуждать там, или вмешательство каких-то внешних сил, если к этому действуем, допустим, или вот то, что там дестабилизирующие действия внешних сил, те же США, допустим, там, Европейского Союза. Вот мы об этом много говорим в отношении Сирии, да, ведь часть Сирии сплошь контролирует США. И это нас крайне раздражает. Хотя мы должны вот так, если мы занимаемся международными делами, понимать, что если там присутствует США и пытается цепляться по сирийской территории, значит, это им выгодно, и это, значит, невыгодно нам. То есть мы делаем для себя правильное дело, это индикатор. В данном случае на Нагорно-Карабахе вот мы не ощущаем этого присутствия США. То есть нам даже не с кем вот, ну, поскандалить, может быть, там подоговариваться и так далее. То есть это плохой признак. Это признак того, что мы делаем здесь какие-то ошибки. Мы где-то полагаемся, в общем-то, на какую-то на нашу дипломатию. Хотя понятно, что после 30 лет нерешения проблемы она, в общем-то, здесь значит, потеряла какое-то свое влияние. Мы рассчитываем на то, что вот мы вот в хороших отношениях с Баку и с Ереваном сможем быть в треугольнике договориться. Это не получается. Ну и, в общем-то, как-то вот и опереться на кого-то, так сказать, или оттолкнуться от кого-то, допустим, же от вождя Вашингтона тоже не получается, потому что их здесь просто нет. Почему их нет? Потому что если их там нет, значит, что-то делаем мы не так. То есть мы делаем что-то против себя. И вот мы не можем эту войну остановить. И Минская группа не может ее остановить. В общем-то, но кому-то она выгодна, потому что она сильно подрывает наши позиции за Кавказе. Она ставит под вопрос наше влияние на Армению. Потому что понятно, что Пашинян, ведь, по идее, уже мог бы обратиться в ВДКБ за поддержкой. Но это он не делает, потому что, может быть, даже и захват Степана Кьерта в его интересах для демонстрации слабости России и поворота дальше, как что он и так человек прозападный, еще больше и больше поворачивает на Запад. То есть выйдет такая подспудная дипломатическая игра, очень тонкая, на противоречиях. И вот великие державы, наши обыкновенные традиционные противники, посматривают издалека, с того берега океана, как там русские будут расправляться. Это, конечно, нас нервирует. Лучше бы нас хотим быть, что называется, вот лицом к лицу в данном случае. Это повторяется вариант белорусский. Там же ведь тоже нет американцев. То есть мы там делаем что сами против себя. Вот в чем проблема. Так что вот эти вот собрания, кстати, безопасности, обсуждения и так далее, конечно, войну не остановят. Надо принимать какие-то решительные меры. Лавров, Сергей Лавров, заявил то, что вот, наконец-то сказал, что вам миротворец, то есть там голубые каски направить. Но ведь это же надо, чтобы признали обе стороны. Принуждение к миру, это вызовет войну по всем фронтам. Тоже не получается. То есть мы как-то, наверное, находимся в поиске, вот наши дипломаты находятся в поиске. Но у меня такое ощущение, что все-таки, наверное, Ереван и Баку будут решать свои проблемы на поле боя.
Андрей Иванович, спасибо за комментарий. Андрей Суздальцев, независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».